Отчитки. Я только один раз побывал на отчитках у игумена Адриана, но этого было более чем достаточно. В битком набитом храме раздавались отчаянные и в самом буквальном смысле нечеловеческие крики. Люди рычали, блеяли, визжали и кудахтали, а ругались так, хоть уши затыкай. Иные крутились юлой и со всей силы грохались оземь. Причем видно было, что они сами от себя такого совершенно не ожидали. Один интеллигентный мужчина с перепуганным до смерти лицом носился по храму, хрюкал, как кабан, и в изнеможении опустился на пол лишь после того, как его насильно подтащили к священнику и окропили святой водой. Отчитка – это русское название экзорцизма. Особый молебен, чин изгнания бесов. Происходящее жутко описывать, а присутствовать на подобных действиях еще страшнее. Как это все выдерживал отец Адриан, не знаю. Начинал отец Адриан свой монашеский путь в Троице-Сергиевой лавре. Там он тоже занимался отчитками, но скрыто, не на виду, какой-то отдаленной от туристических маршрутов церквушке. Рассказывают, что однажды в монастырь приехали высокопоставленные советские работники и на свою беду захотели дотошно осмотреть все достопримечательности без исключения, в том числе и храм, из которого доносились странные крики. Делать было нечего, и монахи привели их в церковь, где косноязычный и с виду весь какой-то растрепанный отец Адриан как раз читал заклинательные молитвы. Экскурсанты остолбенели, увидев валяющихся по полу людей, орущих дикими голосами. Но представьте состояние высокопоставленных гостей, когда одна из прибывших с ними дам, ответственный советский работник, вдруг зашипела, замяукала на весь храм, словно мартовская кошка, покатилась по полу и в довершение всего заорала такие непристойности, что и бывалые мужчины ничего подобного не слыхивали. Через несколько дней эта дама снова поехала в лавру, но теперь уже одна. Разыскала того самого косноязычного игумена Адриана и задала ему единственный вопрос: что с ней было? Батюшка Адриан, как человек простой, и ответил ей попросту: «В тебе бес сидит, от него твои беды». «Но почему именно во мне?» — возмутилась дама. «А это ты уж не у меня спрашивай, а вот у него». И отец Адриан ткнул перстом в икону страшного суда, прямо в жуткое изображение рогатого омерзительного существа. Но, увидев, как побледнела его посетительница, поспешил успокоить ее: «Да и не убивайся ты. Может, Господь это попустил, чтобы тебя через болезнь к вере привести». Отец Адриан как в воду глядел. Дама стала приезжать в лавру, исповедовалась за всю жизнь, причастилась, и приступов беснования с ней больше не повторялось. Вскоре отец Адриан сказал, что больше ей на отчитки ходить не надо. Вера во Христа, жизнь по заповедям Божьим, участие в таинствах церкви – все это изгоняет любую духовную нечисть из человеческой души. Но у самого игумена Адриана после этого события начались неприятности, поскольку дама своего нового отношения к вере скрывать не стала. Разразился скандал, завершившийся тем, что под давлением властей наместник монастыря отправил игумена Адриана подальше, в провинциальный Печерский монастырь, дабы ответственные советские товарищи могли спокойно ездить на экскурсии в Троице-Сергиевую лавру, попивать наливки с отцом-экономом и глубокомысленно рассуждать, мол, что-то такое в этой церкви все же есть. Отвлекусь. Помнится, как-то на проповеди один молодой еще архиерей, предавшись воспоминаниям о минувших годах, сказал, что церковные администраторы его поколения отстаивали интересы церкви, в том числе и ценой своей печени. Сказал и заплакал. То ли ему так было жаль себя, то ли вправду с печенью начинались проблемы. Но я никогда не брошу в таких архиереев и батюшек камень. Во-первых, потому что сам не без греха. А во-вторых, эти архиереи и священники, ублажавшие в церковных трапезных важных государственных чиновников, уполномоченных по делам религии и благотворителей, делали свое дело. Они не просто брали на себя труд по необходимому хозяйственному и административному обеспечению церковной жизни, но и давали возможность отцам Иоаннам, Кириллам, Наумам, Адрианам нести свое служение, а миллионам прихожан и паломников приезжать в храмы и монастыри. Не бросайте, пожалуйста, в них камни. Они делали свое дело, как могли. В Троице Сергиевой Лавре был такой знаменитый келарь, отец Н. Его до сих пор с благодарностью вспоминают братья. Помнят не только его доброту и отзывчивость, но и то, что он брал на себя труды по общению с внешним миром, ограждая остальных монахов Лавры от подобных попечений. Если шла на монастырь напасть в виде очередной проверки или визита сановных и капризных гостей, или требовалось срочно решить сложный хозяйственный вопрос, все знали – отец Н. выручит. Но вернемся к отчиткам. Позже, через много лет, мне рассказывали врачи-психиатры, как в дореволюционной России отличали психически больных от бесноватых. Врачи использовали простой способ. Ставили перед больным несколько чашек с обычной водой и одну с крещенской. Если пациент спокойно отпивал воду из всех чашек, его отправляли в больницу. Если же он отказывался пить из чашки со святой водой, начинал буйствовать, впадал в забытье, это уже было по ведомству экзорциста. Отчитка или изгнание бесов – дело мало того, что неспокойное, но и весьма опасное. Чтобы в этом убедиться, достаточно один раз попасть на подобный обряд. Впрочем, все это относится к настоящей отчитке, потому что на них, без сомнения, нередко встречаются симулянты, кликуши или действительно психически больные люди. Но бывают и особо отвратительные случаи. Игра в отчитку со стороны исцелителя. Слава Богу, это встречается нечасто. Святитель Игнатий Брянчанинов еще в XIX веке писал о подобных субъектах. «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия, старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Бесы, как паразиты в теле человека. О них можно не знать и даже не верить в их существование. Но они действительно паразитируют в душах и незаметно для своих хозяев управляют их мыслями и поступками. А те и понять не могут, почему с ними происходят странные, дурные и несуразные вещи, а вся жизнь превращается в переваливание из одной ошибки в другую. У церкви есть все возможности к исправлению таких судеб. Да только дело в том, что исцелиться человек может, лишь изменив себя. Молитва священника деятельная, но всего лишь помощь. Разумеется, не все священники способны совершать чин изгнания бесов. Отец Адриан был чуть ли не единственным в те 80-е годы, кто брался за это дело. Кажется, был еще отец Василий в Васькнарве в Эстонии. Архимандрит Иоанн Крестьянкин скептически относился к этой практике. Не потому, что считал ее чем-то неправильным, но потому, что был убежден, тлетворное воздействие из духовного мира человеку необходимо исцелять личным покаянием, таинствами церкви и трудом по исполнению Христовых заповедей. Хотя он и не отрицал пользы, которую может принести участие в молебнах с заклинательными молитвами, но скорбел, что те, кто приходит на отчитки, очень часто хотят исцелиться, не приложив собственного труда, а такого в духовной жизни не бывает. Отчитка – это не только очень тяжелое, но и весьма опасное дело. Как-то мне, послушнику, довелось быть на приходе у отца Рафаила на престольном празднике его деревенского храма, Дне памяти святителя Митрофана Воронежского. Ко всеночной приехали несколько священников из соседних приходов. Между ними был батюшка, удививший меня. Во-первых, у него был полный рот золотых зубов. А во-вторых, когда мы укладывались спать в единственной комнате, кто на кровати, кто на полу, он, сняв свой священнический подрясник, надел специально привезенный с собой особый белый подрясник для сна. На мой недоуменный вопрос священник серьезно сообщил, что это я, мальчишка, могу спать в трусиках и в маечке, а он, священник, должен отходить ко сну в подряснике. Вдруг именно в эту ночь будет второе пришествие Иисуса Христа? Что же ему, иерею Божию, встречать Господа в трусах? Мне тогда понравилась такая его вера. Еще интереснее было происхождение золотых зубов батюшки. Вообще-то у священников это редкость. Ну ладно, 1-2 зуба, а тут полон рот. В общем, кто-то не удержался и спросил, откуда у него такая красота. И вот священник, усевшись ногами на кровати в своем белом подряснике, при свете ночника поведал собравшимся свою историю. До священства батюшка заведовал областной киносетью. На этой высокой должности и позолотил от души себе уста. Нравилось ему так. Несмотря на род деятельности, он был очень набожным. Жил вдвоем с маменькой. И был у них духовник-старец где-то на глухом приходе в Белгородской области. Пришло время, и старец благословил ему готовиться к принятию священного сана. Через год его рукоположили и назначили настоятелем в деревенскую церковь неподалеку от райцентра. Так прослужил он 10 лет. Похоронил маменьку. Время от времени наведывался к своему духовнику и к старцам в Псково-Печерский монастырь. Однажды из райцентра к нему привели бесноватую девочку. Сначала священник ни в какую не соглашался совершить отчитку, заверяя, что не готов к такому великому делу. Но в конце концов мать девочки и прочая ее родня батюшку уговорили. Понимая, что дело предстоит серьезное, священник посвятил целую неделю посту и молитве, и тогда только впервые в жизни совершил положенный чин. Девочка исцелилась. Священник очень обрадовался и за девочку, и за себя. За девочку, потому что дитя и в самом деле перестало мучиться, страдать за грехи родителей, а за себя, поскольку почувствовал, что и он не так прост. Прошло недели две. Как-то раз после обеда батюшка уселся в кресле у окошка и раскрыл областную газету ознакомиться с новостями. Дочитав увлекательную статью, он опустил газетный лист и окоченел от ужаса. Прямо перед ним стоял он, тот самый, кого удалось изгнать из девочки. Просто стоял и внимательно смотрел батюшке прямо в глаза. От одного этого взгляда священник, не помня себя, выскочил в окно и бросился бежать напролом неведомо куда. Батюшка был человеком грузным и совершенно неспортивным, но начал он приходить в себя, лишь пробежав несколько километров. Не заходя домой, он направился во Псков, занял у друзей денег и поехал к своему старцу-духовнику. Для начала старец как следует отругал свое чадо за самочиние. К таким делам, как отчитка, нельзя приступать без особого благословения и молитв духовника. Этим наш священник самонадеянно и легкомысленно пренебрег. так же, как нельзя после временных побед, дающихся не за наши достоинства, а по благодати Божией и молитвам Церкви, расслабляться, почитывать газетки, а особенно в глубине души тщеславиться и умиляться своим несравненным духовным подвигом. Старец напомнил слова преподобного Серафима Саровского, что дьявол, если бы ему было попущено Богом, мог бы по ненависти своей мгновенно уничтожить мир. В конце беседы старец предупредил свое духовное чадо, чтобы тот был готов к новым испытаниям. Одним лишь лицезрением врага рода человеческого его приключение не закончится. Дьявол обязательно найдет время жестоко отомстить самонадеянному, но духовно весьма еще слабому батюшке, вступившему неподготовленным в открытый бой с силами зла. Старец пообещал молиться и отправил его во свояси. Минуло месяца полтора. Священник уже стал подзабывать о случившемся, как вдруг однажды ночью к нему постучали. Священник жил один. На вопрос, кто пришел столь поздно и что посетителям надо, из-за двери ответили, что приехали звать его в соседнее село к умирающему, причастить. Батюшка открыл дверь, и на него сразу набросилось несколько человек. Били его жестоко. Выпытывали, где он хранит деньги. Священник показал им все, кроме места, где хранил ключи от храма. Взяв, что смогли, злодеи напоследок клещами вырвали у батюшки золотые зубы. Прихожане нашли своего священника еле живым. От боли во рту он даже не мог кричать, лишь стонал. В больнице батюшка провел несколько месяцев. А когда бандитов нашли и пригласили потерпевшего для опознания, он, увидев их, не выдержал и заплакал, как ребенок. Но не зря говорят, время все лечит. Священник поправился и снова стал служить в своем храме. А прихожане, благодарные за то, что священник не выдал, где хранит ключи, и геройски сохранил невредимым их храм, собрали деньги батюшки на новые зубы, снова золотые. То ли вкус у них был такой, то ли священник уже не мыслил себя без золотых зубов. Сам я только однажды брался за подобное дело. Но, конечно, не за отчитку, а лишь восполнил до конца таинство крещения одного мальчика, сокращенное когда-то неизвестным мне священником. Служил я в то время в Донском монастыре. Как-то ко мне пришел мужчина лет 40, подполковник милиции Валерий Иванович Постоев. Он был неверующим и даже не крещенным, но кроме как в церковь идти ему было некуда. С его единственным 10-летним сыном Валерой творилось немыслимое. В присутствии мальчика стали загораться вещи, сами по себе. При появлении Валеры горело все – холодильники, подушки, стулья, кровати, шкафы. В гости семейство Постоевых уже не ходило. Пожар был обеспечен в течение 20 минут. В школу мальчика по той же причине не пускали. Валеру осматривали врачи и экстрасенсы. Сотрудники ФСБ и еще каких-то особо закрытых учреждений – все было бесполезно. В нескольких газетах вышли сенсационные репортажи с фотографиями мальчика и пожарищ. Но родителям было не до славы. На всякий случай они окрестили сына. Однако все вокруг горело по-прежнему. Отчаявшийся подполковник забрел в Донской монастырь. Кто-то посоветовал ему помолиться у только что открытых мощей святителя Тихона. Здесь мы и встретились. Я не мог взять в толк, почему после крещения пожары не прекращались, пока не задал вопрос, сколько времени продолжалось крещение ребенка. Подполковник ответил, что меньше получаса. Обычно крещение одного человека происходит гораздо дольше. И сразу стало понятно. Священник, совершавший таинство, пропустил особые древние молитвы, которые в церкви называют заклинательными. Их всего четыре, и некоторые из них довольно длинные. К сожалению, бывает, что священники, особенно, как сейчас говорят, модернистки настроенные, пропускают эти молитвы, считая их ненужными. А именно в них церковь, властью данной ей от Бога, просит об избавлении человеческой души от гнездящегося в ней древнего зла. Но нашим модернистам все это кажется курьезным и архаичным. Они боятся показаться несовременными и смешными в глазах прихожан. Хотя я ни разу не видел, чтобы при крещении это вызывало хотя бы усмешку у людей даже малоцерковных. Я написал про Валеру Постоева отцу Иоанну, и тот ответил, что надо восполнить непрочитанные над мальчиком заклинательные молитвы. Так мы и сделали в храме Донского монастыря. С этого дня пожары закончились. Подполковник Валерий Иванович крестился, а все его домашние стали нашими прихожанами. Мальчик давно уже вырос и тоже стал майором милиции. Сейчас он преподает в Московской высшей школе милиции и вспоминает о прошедшем, по сохранившимся в семейном архиве, фотографиям квартирных пожарищ.